Мы приглашаем выступить кандидата исторических наук, преподавателя Государственного университета в городе Тверь, президента Федерации ВУЗы Всероссийской Григория Базлова. Пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Доклад у меня называется «Сравнение дохристианского язычества Руси с попытками современных реконструкций». Поскольку здесь уже прозвучало, что есть некоторая потребность в исторических свидетельствах о славянском язычестве, то я хотел бы, не отвлекаясь на некоторые частности, может быть, потом они будут освещены в вопросах, описать, как складывалось изучение славянского язычества на Руси, и вообще, что это такое, на основании каких сведений мы составляем представление о славянском язычестве, до христианской веры славян. Сразу же оговорюсь, и мы к этому вернемся позже, что неоязычество современное, которое получило распространение в конце 80-х годов, 90-х и нулевых, к тому славянскому язычеству, к дохристианской вере славян, не имеет никакого отношения. Это совершенно разные явления, как с духовной точки зрения, так и с точки зрения религиозной, мифологической, культурной, эстетической. И когда мы встречаемся с современными неоязычниками, слушаем их, мы должны хорошо понимать, что это совершенно не вера наших предков до принятия христианства. Совпадают только некоторые атрибуты, названия богов, какие-то, может быть, ими искаженные исторические факты, но по сути это явления совершенно разные, поэтому тут ошибаться не стоит. Откуда мы знаем о язычестве? Ну, вот научные источники основные – это летописи, в которых обычно очень скользь и очень как бы скромно, неразвернуто упоминается то или иное событие и некоторые какие-то совершенно неразвернутые факты свидетельства о языческой славянской религии. Это жанр учений христианских, которые тоже трудно понять сразу же, потому что они являются отпечатками неких дискуссий, которые происходили с язычниками, славянами. И часто мы суть этой дискуссии, спора, не можем понять, упускаем. И видим какие-то только обрывки фраз, где проповедник с невидимым своим собеседником спорит. Можно делать некоторые выводы, если работать как профессиональный историк, извлекать из этого материала, но это очень тоже кропотливый труд, и это особая работа. Есть интересное свидетельство историков иностранцев о славянском язычестве. Для нас наиболее, может быть, интересно это свидетельство византийских авторов и свидетельство немцев, католических священников. Интересно это тем, что византийские авторы, как правило, люди были богословски образованные, и они, когда говорили, что у славян монотеистические религии, обычно это было не пустой звук, они понимали, о чем идет речь. Поэтому, когда нам сейчас говорят, что это было политеизм, это неверно. По всей видимости, это было... Ладно, чуть попозже про это расскажу, чтобы нам не отвлекаться. Есть еще интересный жанр и интересный источник материалов. Это современный, собранный, в общем-то, в 19-20 веке фольклор, собранный у славян. Но его интерпретирование, его изучение тоже требует специальных навыков. С этим работают этнологи, фольклористы. Причем вот тут не стоит путать науку фольклористику с фольклором, с какими-то ансамблями, которые что-то исполняют. Фольклористика – это наука. Тоже там есть свои способы работы с этим материалом. Но материал тоже очень трудный. У нас тысячи лет христианства на Руси, и какие-то специфические фрагменты, встречающиеся в фольклоре, могут быть кем-то осмыслены как языческие, а они могут возникнуть на самом деле уже как некоторые христианские суеверия, и к той дохристианской вере славян никакого не иметь отношения. Суеверие – такая болезнь ума, которая возникает, в общем, в любое время, в любую эпоху, и в любой стране, будь она христианская, исламская, буддийская, какая-то еще языческая. Поэтому не стоит сборники суеверий, которые можно обнаружить, даже изданные сборники суеверий, извлеченных из фольклора славянского, считать, что это свидетельство о какой-то славянской религии. Они могут быть с происхождения этих суеверий, может быть, 18, 19, 16 века. И не восходить к той религии древней. Есть еще такой жанр исторического исследования, который называется реконструкция. Это когда историки, этнографы на основании материалов и источников моделируют, как могло выглядеть общество, как могла выглядеть религия, какие могли философские взгляды существовать. И реконструкции подразумевают не окончательное исследование, а некоторую модель, рабочую действующую модель, которая сравнивается с другими моделями, сравнивается с новыми источниками, которые открываются, с новыми фактами. И там, где они не совпадают, вносится коррекция. То есть это всегда не окончательный процесс, а некоторое такое постоянное моделирование, которое постепенно приближает исследователя к тем представлениям, как вот этот вот феномен выглядел. Но в данном случае славянское язычество. Что мы знаем о славянских богах современных? Мы из всех вот этих источников знаем чрезвычайно мало. Мы намного больше знаем о античных богах языческих, греческих, римских, кельтских, германских, каких угодно. О славянских богах, и то не о всех, нам известны некоторые имена этих богов. Перун, Мокош, Велес, Ярила и другие, я не буду их перечислять. Но интересно, что мы почти ничего не знаем, какими функциями наделялись представления славян эти боги. Мы ничего не знаем о, если можно так сказать, их житиях, о событиях из их жизни, о взаимодействии этих богов. Мы очень скупые представления имеем о каких-то атрибутах и символике, которая к ним, ну, с ними соотносилась. И вот это, с одной стороны, странное явление дает неоязычникам повод сочинять, выдумывать новую псевдославянскую символику, выдумывать жития, скажем так, этих славянских богов и выдавать их за древнюю дохристианскую славянскую религию. Если сейчас кто-то попытается поискать информацию о функции славянских божеств, в 95-9 случаях он наткнется на информацию, выдуманную в течение последних 15-20 лет. У нас не сохранилось языческого славянского учения. То есть какие-то наставления, которые славянские боги людям адресовали. У нас не сохранилось какие-то развернутые заповеди, которые бы славянские боги адресовали славянам. Ничего этого нет. Это опять повод большой для спекуляции. И если вам где-то попадется развернутый список, как Перун учит своих потомков, или людей, или славян, или Велес, или еще кто-то, это все всегда выдумано. Ничего про них не известно. Отсутствует развернутое описание богослужений. Мы про них ничего не знаем. Есть свидетельства немецких католических священников о богослужениях балтийских славян с южного побережья Балтики. Но они очень, очень бедные, там трудно понять. Это наблюдение туристов за незнакомым народом. Есть некий храм, в храме есть четырехглавый идол, обозначающий главного бога, четыре головы у него, потому что он видит весь мир на все четыре стороны, свет и прозревает его. У него в руке рог, наполненный вином, и на большой праздник пекут огромный хлеб, который потом все съедают, жрец выпивает этот рог с вином, ест хлеб, и потом все празднуют вокруг. Фактически, ну, там еще детали, я не буду все перечислять, но это нисколько не описывает, что обозначает этот рог, что обозначает это вино, почему они поедают хлеб. Не раскрывается никак суть богослужения. И сейчас, когда мы встречаем реконструкции неоязыческие какие-то богослужения, это опять все выдумки. Иногда какие-то маленькие фрагментики туда попадают из исторических свидетельств или искаженные фольклорные какие-то моменты, которые часто совершенно не восходят никаким образом к языческой религии славян. Просто передергивание происходит такое. Существуют у неоязычников попытки выдать собранные этнографом в 19-20 веке заговоры, выдать за языческие молитвы. И таким образом их начать употреблять как молитвенную практику или каких-то реконструированных богослужениях. Но тут тоже очень все своеобразно. До сегодняшнего дня не найден ни один заговор славянский. Науке это неизвестно, чтобы там упоминалось имя хоть одного языческого бога. При этом эта традиция была закрытая, передавали заговорные вот эти тексты, передавали тайком, не всем не афишировалось это. Если бы хотелось, было бы желание внутри вот этой закрытой корпорации людей сохранить языческую религию и память о языческих богах, они бы это спокойно могли сделать. Но почему-то там языческие боги не упоминаются совершенно. Зато в подавляющем числе заговоров вначале положено читать «Отче наш» троекратно. Там фигурируют персонажи и Богородицы, и Николай Чудотворец, и Христос Спаситель, и Святая Троица. Ну и не буду перечислять множество православных святых. И постепенно ученые приходят к выводу, что это народные христианские молитвы, не канонические. Люди в той эстетике, которую понимали, сами составляли молитвы, передавали их и оформляли вот в им понятные рамки христианские. Сначала «Отче наш», в конце «Аминь, аминь, аминь». Все это надо перекрестить. Бывают варианты, где «Отче наш» не читается. Но вот в основном массиве заговорной традиции мы вот это видим. Это очень похоже как на народную обрядность, неканоническую христианскую, так и тут похоже на народные неканонические христианские молитвы, которые существовали в такой закрытой корпорации. То есть за заговоры, распространенные у славян, нельзя возводить к языческим славянским молитвам. Хотя они могут быть оформлены в виде поэтического рисунка, поэтических образов, распространенных у славян до принятия христианства. Как мы это видим и в вышивке, и в оформлении, в росписи стен, в деревянном зодчестве. Это очень древнее явление, которое к религии вообще отношения никакого не имеет. Это культура. Это разные сферы деятельности человеческого ума. Хотя, может быть, культура религиозная, но это разные явления совершенно. Поэтому частные язычники пытаются выдавать за древнюю языческую традицию народные орнаменты, как-то их по-своему трактовать совершенно выдуманно. У них нет оснований, чтобы разобрать эти знаки, опираясь на какой-то опыт или на какие-то серьезные его заключения. Они пытаются древнюю русскую культуру, которая по факту не являлась религиозной, подтянуть и изобразить ее в виде некого языческого наследия. Интерес к славянскому фольклору и вообще к язычеству, наверное, активно стал проявляться в 19 веке среди посвященного русского общества, когда было очень много странных интересных наблюдений. После войны 1812 года, после победы над Наполеоном, вообще образованная часть русского общества стала проявлять уважение к собственному народу. Стали изучать народные песни, стали изучать обычаи народные. Тогда появляется интерес к собирательству и фиксации какой-то народной обрядности. В середине 19 века впервые просвещенное общество в России узнало, что существует такое явление, как былины или древние исторические песни. Никто про это ничего не знал. Это был некий фурор, потому что все знали Гомера, Илиаду, Одиссея, песню о Нибелунгах и многое другое, а тут не знали ничего. Привозили с Онежского озера, с Белого моря, сказители, которые перед императорской семьей пели древние былины. И вот этот интерес, он породил помимо такого научного и эстетического влечения к народной культуре. Тогда же начинают передвижники, художники появляться. Ну, помните, вот этот такой интересный момент хождения в народ. Но и появляются попытки что-то узнать о славянском язычестве. Ведь была очень модна античная традиция, в изучении античной традиции среди поэтов, среди художников, среди литераторов. одного Пушкина, если вспомнить, сколько там постоянно аллегорий каких-то, которые восходят к греческому или латинскому язычеству. И тут вот заинтересовались своим, славянским. При этом очень многое выдумывалось, очень многое создавалось. Ну, хотя бы помните оперу «Снегурочка»? Там, например, бог Лей такой, который был выдуман автором просто для этой оперы. Через некоторое время многие люди начали воспринимать выдуманных в 19 веке богов и их функции как некое славянское наследие. Это абсолютно поэтический образ, такой же, как Чичиков, например, который не является историческим персонажем. Может быть, еще менее основательным даже, нежели по праву, чем Чичиков. В это время возникла такая известная школа, мифологическая она называлась, когда исследователи пытались видеть, ну, они считали, исходили, что славяне верили в духов природы и там поклонялись ветру, солнцу, земле, обожествляли их. И вот они пытались в мифах увидеть замаскированных богов. То есть, если у богатыря в руке меч блеснул, то это значит молния. Если он ударил, то это обязательно гром. Соответственно, богатырь – это замаскированный, например, Перун. И вот она была очень популярна, и до сих пор многие считают такого знаменитого и прекрасного, в общем-то, для своего времени специалиста Афанасия. У него сборник четырехтомный есть «Предания русского народа». И думают, что это исследование имеет какое-то право на существование. Нет, в науке это... Традиция уже давно не воспринимается как серьезная, в свое время была она интересная, но она не выдерживает никакой критики. Это были некоторые такие искания интересные для того времени. Что же произошло в 20 веке с появлением советского атеистического государства? Ну, во-первых, практически полностью изъято было из доступа какое бы то ни было богословское образование. Его было очень трудно получить для светских ученых. Нереально. Если кто-то какую-то часть этого образования получал, то он не мог применять свои знания и писать. Помните, там обязательно были такие магические заклинания. Сначала нужно было Карла Маркса упомянуть, Ленина по любому поводу, а потом только можно что-то дальше излагать свое. Конечно, нельзя было тут ни про Евангелие, ни про Ветхий Завет, ни про что писать. И советские ученые, советские историки, мало того, что были в основном необразованы в этой теме, многие были искренними атеистами и доступа к изучению христианской традиции не имели. Но было некоторое такое государственное благословение атеистическое на изучение славянского язычества. Это было связано с тем, что для народа подавалось христианство как вера угнетателей, а вот языческая вера, она народная, она такая милая, искренняя, демократическая, и ее можно изучать и давать советскому народу. И к тому же не боялись, конечно, язычества, потому что вот в том вот в религиозном смысле уже не существовало тысячу лет на Руси, и какую-то конкуренцию составить советскому обществу это язычество не могло. Поэтому в советский период начинает язычество изучаться. Изучается активно, но, как я еще раз подчеркну, без должного образования богословского, потому что, чтобы как-то к религии, исследовать религию все равно какую, какое-то богословское образование должно быть. Нельзя, ну, более-менее достоверно ее изучать, если ты атеист. Не буду перечислять многих авторов, но, наверное, всем знаком академик Рыбаков, его трехтомник, ну, в общем-то, двухтомник, «Язычество Древней Руси», «Язычество Древних Славян», еще много произведений на эту тему. Он впервые из крупных советских ученых обобщил очень большой опыт по славянскому язычеству. Но опять же он исходил из позиции атеистических и совершил, ну, одну такую серьезную ошибку во всем этом, в исследовании. Пытаясь найти какие-то истоки и материалы по славянскому язычеству, он опять же к славянскому язычеству отнес то, что не является религией. Он начал изучать орнаменты, начал изучать архитектуру, деревянное язычество, пытаясь во всем этом увидеть какие-то отражения какой-то языческих корней, языческих идей. И у нас выросло много поколений и историков, я уверен, что много поколений священников, которые составили свое представление о славянском язычестве на основе работы академика Рыбакова. Соответственно, доверяю ему, потому что он академик, сложилось у многих такое представление, что многие выразительные формы традиционной русской культуры, обрядовое пение, обрядовая пляска, орнамент, костюм, музыкальные инструменты, с его легкой руки стало восприниматься как неким проявлением языческой религии. А это культура, это не религия, совсем другое. Некоторые священники стали относиться из-за этого враждебно к проявлениям национальной культуры, к национальной одежде, к, там, к национальным песням, к хороводам, настораживаясь, что не язычество ли это. Если мы будем это дело поощрять, то, соответственно, мы таким образом допустим язычество в храме, каким-то образом это деформирует правильное понимание христианского вероучения. В связи с этим произошел такой возник неприятный феномен. В 80-х годах, когда Советский Союз рушился, и появлялось новое общество, которое не знаю, как назвать, новое свободное и рыночная Россия, то большая часть населения, будучи атеистами, очень активно искала какой-то духовности. Тогда, наверное, многие помните, что возник интерес к оккультизму, Блаватская, Рерих, которые сейчас, в общем, еще существуют, к ним интерес в обществе, к индуизму, к буддизму. И в том числе люди бросились к изучению национальной культуры своей. Но ведь не все были историками, этнографами, большая часть людей другие специальности изучают. То есть компетенции не было у них собственной. В это время, в конце 80-х, начинают возникать неоязыческие движения, которые во многом тоже на Рыбакове воспитаны. Но еще там очень много фантазеров, которые считают, что у них прямой контакт есть с славянскими богами. Многие просто откровенные вруны, которые рассказывают, что к ним вышел волх из леса и все им объяснил, просидев там тысячу лет, передавая из поколения в поколение тайные знания. Они написали огромный массив литературы. Они сочинили для славянских богов жития. Они придумали орнаменты, которых никогда не существовало. Тем орнаментам, которые сохранились народные, они придали религиозное значение неоязыческое, не имеющее никакой связи генетической с славянской традицией исходной. Они стали придумывать танцы, которых никогда не было. Фольклор – это трудная вещь, ее надо изучать. Им это ни к чему. Их прямой контакт, они сразу же сами показывают, как надо танцевать. Они стали придумывать песни, придумывать былины. Для любого специалиста сразу же понятно, что это полная ерунда, там не нужно даже это и слушать. Но не для специалиста, для человека, открытого к изучению традиционной культуры, это очень горячо, потому что он не может разобраться. А когда этого материала очень много, то он сразу же на него плюет. И отравляется псевдославянской культурой и псевдославянской религией. Кое-где происходили такие моменты, там, в 90-е годы, когда батюшки гнали людей от изучения русской традиционной культуры, подозревая в этом язычество. И вот эти вот ищущие люди, еще не определившиеся, у которых не сложилось ни понимание, ни вкус, ни культурную традицию они не знали, ни религиозное не сформировалось зрение, они уходили вот в эти неоязыческие объединения, и такой процесс, к сожалению, еще истекает. Вот если здесь понимать, что традиционная национальная культура, она является культурой, и духовно ее наполнять христианским смыслом, иногда уже нами забытым, потому что все-таки 100 лет каток серьезный прокатился по вытравливанию памяти о традиционной культуре русских и о религиозной традиции русских. В данном случае, почему я не говорю там церковно? Потому что во многих местах она сохранялась в течение вот этих 100 лет в деревнях без батюшки, без окормления, без знания догматики, искажалась. Ну, какая-то основная такая память о Христе, о том, что любить надо друг друга, это вот хранилось. Но искажалось. И где-то вы, наверное, слышали много очень таких трогательных и наивных духовных стихов, которые в деревне поются, где иногда неправильно выговариваются имена святых или апостолов. Но вот такие, как бы, такой вариант христианской традиции, он до нашего времени не дошел. И дошел в хорошей сохранности. Вот если бы удалось православной церкви традиционную культуру показывать, отмечая в ней ту грань православной духовности и православного мировоззрения, которая там, безусловно, содержится, то у нее, у язычников, не было бы никаких шансов. Есть огромная организация, лучшая в России, называется Российский Тракторный Союз. Организация, объединяющая по всей России десятки, если не сотни тысяч, я просто статистикой не обладаю, надо узнать, фольклорных коллективов, которые изучают аутентичный фольклор, ну то есть достоверно необработанный культ просвет училищами, неискаженный, неупрощенный. Эта организация вся православная. Все к каким-то приходам относятся, есть у кого духовник, у кого батюшка, с которым советуются. То есть, ну, я не могу сказать за всех людей до одного, но это в основном все такие. И вот если этот опыт применить на благо церкви, тем более, что люди там и так в церкви находятся. И были такие собрания, когда предлагал фольклорный союз вот этим опытом воспользоваться, то в неоязычники бы меньше уходило людей. Потому что людям, когда нужна традиционная культура, им нужен хоровод, им нужен танец, нужна песня, все это есть. И туда он не пойдет, и там его не обманут. Ну, наверное, так как бы подводя некоторый итог, возвращаясь к тому, с чего я начал, славянское язычество, христианское славянское язычество, нам малоизвестное явление, но мы можем вот вспомнить исторические такие моменты. Например, вот как раз мы сейчас Покров Богородицы недавно праздновали. Фактически его только в России празднуют так ярко. А это же событие странное, это поражение российского, русского флота, когда наши осаждали Царьград, язычники осаждали. Греки помолились, крестный ход с Покровом Богородицы совершили, и буря появилась и разметала весь славянский флот. Вот тогда большая часть военнослужащих, которые осаждали Царьград, они приняли христианство, они крестились. Называют хотиум крещением. В общем, это первое крупное крещение русских. Массовое такое. Это я к чему пример этот привел? Что славяне-язычники были очень восприимчивы к христианству, принятию христианства. Есть летописи, которые пишут о том, что новгородские, что апостол Андрей был не только в Киеве, но он был и в Новгороде. И совершил паломничество на Валаам, где было большое то ли святилище, то ли община, где жили жрецы Велеса, бога Велеса. И они все крестились, и там осталась община после него, то есть при посещении. Они не били его палками, там, не прогоняли, сразу же крестились. Что под Новгородом он оставил свой апостольский посох, посох водрузив его в землю, в память о себе первой христианской общины. Там сейчас Друзины, Грузины теперь называется село, называлось Друзины. В этом месте говорится о том, что его ученики ставили кресты и ставили ограды. Что такое ограды, не совсем понятно. Ну, кресты, может быть, каменные, может быть, деревянные ставили. Но очень вероятно, что это вот эти каменные круги, которые встречаются и под Петербургом, и встречаются на островах Соловецкого архипелага и побережье Балтийского моря. Нам известна подобная традиция была в Риме, была в Греции, была в Ирландии, через которую, по преданию, если он к нам как бы и приплыл, это камнями очерчивали некую территорию и освещали там землю. И получалась церковь, ну, как бы без крыши, без стен, где совершали молебны. Сейчас очень часто вот такие вот сооружения выдают за некое языческое капище или еще что-то. А значительная часть, может быть, все эти сооружения являются раннехристианскими храмами на территории Руси. И уж безусловно, эти примеры мы знаем там по Ирландии, знаем по Риму, что такие же подобные ограды, которые были каменные языческие, с приходом христианства становились первыми языческими, то есть славянскими, первыми христианскими храмами. Их освящали, там литургию служили. Мы, отбрасывая вот все это, мы не только как бы даем повод неоязычникам присваивать эти наши христианские древние храмы себе, но мы еще как-то отказываемся от красивого исторического периода распространения христианства на Руси. Вот наша славянско-языческая вера привела, это же был выбор веры, длительный был, привела в итоге православие на Руси. Потому что кого князь Владимир мог посылать? Ну, не военнослужащих он мог посылать выбирать веру. Ни пахарей, ни чиновников. Конечно, он посылал богословов. ну, языческих богословов славянских. И там очень часто есть такой момент, когда в «Поезд временных лет» обсуждают, не, у нас такого не может быть. Там, например, про мусульман, что у них винопитие запрещено, он говорит, вино на Руси, как там, не помню, веселье есть. А очень многие славянские обряды были связаны с употреблением вина, братьями, как бы это было некоторое причастие, но не к Христу, а вот там к коллективу, к родне. Поэтому это было не вытеснить никак. И вообще, как бы, если кто-то серьезно изучал славянскую мифологию старинную, то там постоянно чувствуется какое-то предтеча ожидания и принятия христианства. Там есть живая вода, говорится про вечную жизнь. Там хлеб является святыней, хлеб и вино. И это еще совсем не христианство, но это какое-то ожидание, какое-то ветхозаветной традиции. Есть ожидание Христа Спасителя, оно там проскакивает, появляется и фиксируется. Вот тут это тоже узнается. Поэтому нашим предкам-славянам-язычникам мы должны быть благодарны. Они сделали самый лучший выбор, который можно было сделать, выбор веры. А современные неоязычники – это в большинстве своем люди, настроенные антихристианство. Они христианство гонят, они его порочат, они на него лгут. И это религия-антипод религии древних славян. Вот на этом бы я хотел остановиться, а если есть какие-то вопросы, я попробую на них ответить.
У меня вопрос. Российский фольклорный союз, где он располагается? Как
вы можете сказать? Ну, в Петербурге, например. Да, сейчас центр в Москве находится, а вообще раньше был профессор Анатолий Михайлович Мехнецов, центр петербургского фольклора и этнографии, это музыколог Римского-Корсакова. Да. Он умер не так давно, но вот он президент был. Организация всероссийская, во всех областных центрах есть, и в Петербурге, ну, такой мощнейший центр. Не тяни, не проблема.
А скажите, а есть ли какое-то движение по возрождению язычества среди верхневолжских карел сейчас? Вот, национальный идет процесс восстановления все, и нет ли там языческих?
У нас в Твери, вот, карел же очень много живет, я из Твери сам. Вот у нас карел живет больше, чем в Петрозаводске, ну, чем в Карельском. А, ну отлично тогда. Я хорошо знаю общество тверских карел, мы с ними сотрудничаем, там лекции у них читал по этнографии карел. Вот заметного такого явления нет. То есть, может быть, кто-то там что-то думает, где-то тихонечко, но мне пока не попался ни один человек, ни какого-то движения. Вот интерес к фольклору карельскому есть, он оживился, и кухня, там язык начинают учить, а вот такого не встречал.
То есть православные традиции, там чистолюбные, да. А язычества нет, да, такого?
Нету. Может быть, кто-то изучает какое-то народное колдовство вот какое-то где-то, келейно там. Но это тоже не религиозное явление. Оно.
Бытовое.
Ну да, такое бытовая магия какая-то. А другого ничего нету. Потом карелы сразу же были вместе с славянами в одной культурной обществе. И вместе с ними же приняли православие. Поэтому вот это тысячелетие, которое прошло, христианской Руси, там либо преображено что-то было, либо выброшено. Вот интересно, что наш народ не сохранил предания о языческих богах. Могли бы. Греки сохранили. Их никто не гонял. Там христиане злые не мучили греков-язычников. В Римляне все осталось, все тексты остались. У кельтов записали монахи ирландские предания. У германцев записали христиане. А у нас и гонений вроде не было, не фиксируется никаких на язычников. И нету этих преданий. Мое мнение, что это произошло за ненадобностью. Оно просто исчезло.
Скажите, пожалуйста, вот вы говорили о дохристианском монотеизме. Упомянули вскользь, если можно, чуть-чуть поподробнее.
Минут 5 есть у меня еще? Я просто думаю, как бы втиснуть вот это все. Можно этот монотеизм славянский того времени сравнить с монотеизмом, который существовал в раннем брахманизме или ведизме. У них было представление о едином боге-творце, а другие боги, которые у них существовали, находились в каком-то родстве по отношению к богу-творцу. Кто был первый сотворен, кто был второй, кто был третий и так далее. При этом современный, скажем, индуизм, который является потомком вот этого древнего ведизма, в нем очень трудно найти черты монотеистические. И даже трудно разобраться, у какого бога какие функции. Потому что там функции перетекали от Варуны к Индре, от Индры еще к кому-нибудь. И возникали как бы разные совершенно центры. Нет какой-то нет единой точки зрения в индуизме на то, как устроена их религия, кто у них там главный. Очень много споров. Но следы вот этого воззрения на то, что Бог был один, и Бог творец всего мира, и у них есть такие тексты. Я нарочно сейчас говорю про индуизм, потому что он более известен, что ли, чтобы аналогию провести. Что Бог является всем, 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 и все другие боги – это как бы его проявление. Индуизм вот так вот трактует. Вот в славянской традиции очень похоже, что было нечто подобное. Нам известно, может быть, больше всего здесь как раз споров теологических и поучений о славянском боге, которого называли Род. И, по всей видимости, именно он, вот это вот имя, и являлось именем бога-творца. Ну, можно, наверное, на современный язык перевести как родитель, бог-отец, Род. Чем же он отличался? В некоторых спорах там монах спорит со своим оппонентом, то не род, а то бог. И непонятно, о чем речь. Потом попалось несколько работ очень интересных, коротких таких, но у меня встало вроде бы на место понимание. По всей видимости, славяне воспринимали бога-творца пантеистически, или преимуществом как пантеисты. То есть весь мир – это бог. А было там вот это такое трансцендентное восприятие или не было, очень трудно утверждать, что Бог находится за пределами творения. Хотя и на это есть основания тоже предполагать. Например, древний стих есть такой, апокриф христианский, стих о голубиной книге, где рассказывается о том, как устроен мир. По всей видимости, это текст более древний, который принял на себя еще христианские черты. И там, когда описывается все мироздание, там не говорят «Бог – это луна», «Бог – это солнце», «Бог – это ветер», а говорят «Ветер произошел от Бога», «Луна произошла от Бога». То есть они как-то дистанцируются, как его творение. Это не он, а это от него. Поэтому, видимо, такие представления тоже существовали, не только пантеистические. Какие из них доминировали? Ну, нету пока вот точного мнения, слишком мало у нас материалов и слишком... Прежде работы велись с этим материалом, как бы сказать-то, ангажированно, что ли. Нужно было какие-то выводы делать, которые правительство требовало. Славянское слово «бог», оно не так воспринималось, как сейчас. Сейчас мы словом «бог» называем «бога-творца», и больше никаких нету тут вариантов. Славянское слово «бог» обозначает высший, превосходящий. У нас есть слово «обожать», это кого-то выделять из прочего, или что-то выделять, оно превосходит. У нас есть слово «богатый», может быть, богатый умом, может быть, богатый деньгами, тоже выделяющийся чем-то. У нас на севере называют дядю в семье, называли «божаткой», «божатка» – это дядя, потому что он старше. У нас на севере называли иконы «богами». Не потому, что воспринимали икону за идолов, и что это бог Никола, бог Богородица, бог еще там кто-нибудь. Нет, просто это обозначение было, что они высшие, святые. Иногда сейчас некоторые красноязычники передергивают, говорят, вот на севере иконы называли богами, значит, это было скрытое идолопоклонничество, ничего подобного. Все они понимали, просто слово шире трактовалось. И был бог-отец, Святая Троица, тоже бог. Они это разделяли. Ну, может быть, не все, потому что не везде же было такое просвещение. На севере все-таки там мощная традиция и монастырская, и святоотеческая, и традиция очень строгая, старообрядческая. Там вот многое учили наизусть и хорошо очень объясняли. Поэтому, когда славяне называли, по всей видимости, богами и святых, и своих обожествленных предков, потому что, например, есть у нас свидетельства такие, что... Даже Бог – это царь, что Сварог – это царь. Их называют царями, не богами в некоторых вариантах. Видимо, это обожествленные какие-то вожди, предки, патриархи, может быть. Видимо, славяне называли богами еще и ангелов. Видимо, богами называли падших ангелов. Есть же Чернобог, сохранилось такое воспоминание. То есть нет неких превосходящих, духовно превосходящих, может быть, опытом каким-то превосходящих, но тем не менее существовало представление о Боге-Творце, о Боге Едином, Боге-Творце Мироздания. Особенно для меня вот важно мнение упоминающих про это греков, потому что они ошибаться не могли вообще.
Вот эти все праздники, особенно касающиеся Масленицы, да, вот, проводок зимы, они приобретают такую неоязыческую окраску именно в связи, не в связи с фольклором, да, я, наверное, это вопрос нужно было бы адресовать нашему уважаемому Григорию Брозову из Твери, да, вот, и чтобы он немножко рассказал об этом, да.
Точно дату не назову, не помню, где-то в 30-х годах было создано в Советском Союзе такое явление, как культ просветработники. Была идеологическая задача поставлена создать в Советском Союзе некоторую новую этническую, надэтническую общность, советский народ. Может быть, помните, кто сдавал там ИСМАТ, ДИАМАТ, это так, в общем, говорилось. Создать эту новую общность нужно было на базе самого многочисленного русского народа. Чтобы как-то вот народы эти перемешать, необходимо было русский народ сначала денационализировать максимально. Потому что у нас за какую бы культурную традиционную ниточку и не потяни, там хоть песни какие-то народные, обязательно там появится кто-то, либо он крест целует, либо Богородица молится, либо еще что-то, обязательно христианство все это дело каким-то образом будет касаться. И в связи с этим была создана такая организация, как культ просвет, просвещения, культ культурное просвещение, и на его базе созданы учебные центры, где воспитывали культ просвет работников, и их задача была такова. Народные песни, народные танцы нужно было в деревнях и весях прекратить, чтобы этого не было. Буквально даже странное явление, я вот в экспедиции помню, что за песню «Черный ворон», вот что Чапаев поет, такую же давали, 5 лет сразу. Я не пойму, к чему там можно прицепиться. Может быть, за крест за это, что там солдат целовал, под ракетой зеленый лежал. Запрещали на свадьбах петь, запрещали плясать. Не везде, конечно, получалось так хорошо, но процесс прошел. Радио заставляли слушать, выглядели как дикари. А чтобы святое место пусто не бывает, нужно чем-то заменять отсутствие песенной традиции, плясовой традиции, потому что народ никакой не может без традиции жить. Нет таких народов, в которых нет песенок или плясок. Было предложено как раз вот этот вот культ просвета образования. Были созданы, написаны авторские песни, псевдонародные, очень много, их до сих пор поют. И сейчас есть явление, уже это продукт тоже культ просвета, на который мы помним, всякие Кадышева, певица, потом Надежда Бабкина, которые либо поют выдуманные песни, выдаваются народные, поют какими-то нечеловеческими голосами, звукоизвлечения своеобразного, которое никогда в народе такого не было. Либо берут народные песни и превращают их в какую-то тоже отвратительную ерунду. Точно так же была создана псевдославянская хореография, псевдорусский костюм. Может быть, кто-то помнит, сейчас их можно увидеть, этих марсиан, у него картуз, георгину, тут такой, рубаха в горох какой-то в крупный, такие какие-то отвратительные формы, в общем. Чувствуешь национальное эгоизм, это национальное унижение, когда мне говорят, что это костюм моего народа. Я думаю, в общем, многие так себя чувствуют. Вот это вот весь массив специалистов двинулся в деревни, в города, в их новым храмом культурным были эти клубы. Многие клубы были сделаны из храмов закрытых. И вот эта работа проводилась в культ просвет работники по созданию новых советских праздников. Например, проводы русской зимы. Это был праздник, который должен был заместить Масленицу. Масленица – последняя такая мясопустная неделя в народном сознание осмыслялось, как нужно навеселиться, нужно наесться, что еще можно, и все. И потом символическое сжигание ветхого человека, масленица вот этой, куда из тряпок из старых, из ветхих делали это чучело, и бросали туда недоеденный сыр, молоко выливали, все, что не успели вот в эту постную седмицу как бы доесть. И потом начинался уже пост, после прощенного воскресенья, и люди уже работали над тем, чтобы духовной жизнью жить. Было это переосмыслено, конечно, очень здорово. И вот стала вот еще советская идея, что это сжигается чучело зимы. Это не какой-то там славянский разработок. Стали сжигать чучело зимы, ну и блины печь. Я уже не помню, как это в советском обсуждалось, но пояснялось, почему надо блины есть.
Солнце.
А, солнце, ну да. Да. А в народе это были поминальная пища, потому что это на масленице же. И поминали предков обязательно, что там с хождением в храм, домашний потом праздник был. По-другому, другим смыслом наполнять. И вот, когда из Советского Союза вышел наш народ, как уже про это говорилось, денационализированный очень сильно, помимо того, что вот эти были блинные, которые придумывали песни, танцы, костюмы, эпос и так далее, еще было самое страшное и непобежденное до сих пор явление, это культ просвета, который травит до сих пор наш народ. Они начинали выдумывать русские народные праздники. У меня пару книжек лежит для коллекции. Там, например, Троицу надо праздновать. Там расписан сценарий. Через поле навстречу ко всем идет береза. Там вообще не про Троицу нет ничего. И она еще и береза идет. Веселые девушки, одетые в русские сарафаны, я представляю, как это выглядит, водят вокруг нее хоровод. Это вот русский народный праздник Троицы. Я уж не говорю про смысл религиозный, да? Нет, а? Ивана Купала. Вот у нас на северо-западе термин Купала не употреблялся, это более южный. У нас это назывался Иванов день. И в Иванов день купались в память о том, что он же креститель был. Поэтому купались. У нас Тарковский все испортил, когда снял такое эротическое игрище. И все поверили, что это что-то такое, некий славянский романтик такой. Вот. А прозвище Купала — это нарицательное имя
крестителя.
Крестители, потому что в воде все крестились, купались. У нас так осталось на крещение, купаются в проруби русские. Если бы еще немножечко нас добили, то тоже бы придумали, что это какое-нибудь там, не знаю, поклонение Деду Морозу, например. Чтобы омыться, вот Дед Мороз тебя не заморозил, Господи. Придумали уже, это только дай. И вот этот культ просвет, страшное явление, которое ответило на потребность народа в каких-то праздниках. Не могут быть все праздники церковные. Есть дни рождения, есть гражданские праздники, государственные праздники, их надо справлять. Невозможно все в церкви делать. Было раньше церковное богослужение, и люди еще шли домой праздновать, на домашнем, встречаться с близкими. Но теперь попытка происходит за счет такой просвета народные праздники создать и наполнить их какой-то ерундой. И как только это движение идет от наших чиновников, но тут святых выносили. Это такой шабаш. Я даже не знаю, вот у меня какой-то этнограф, я либо смеюсь, либо ухожу, потому что не могу это смотреть. Они всегда изучаются в каких-то совершенно замысловатых формах. Поэтому, чтобы нам здесь это дело, я не знаю, как нам, как народу, можно было решить, нужно брать нормальные, аутентичные праздники, как они делаются. Есть, к примеру, Российский фольклорный союз. Вместе с церковью, с батюшками встречаться, организовывать эти праздники. Церковное богослужение прошло, люди хотят праздник гражданского дальше. Как раньше было, престольный праздник приходили со всех деревень, служили службу и потом праздновали. Но надо наполнение заменить, и тут только общенародная такая может быть победа, если все это вместе будут делать. А церковь основное, что должна сделать, это через духовное сито пропустить вот эти фольклорные какие-то традиции, которые сохранились до нашего дня, и народный праздник, и окормлять, наполнять это духовно. Поэтому вот современные праздники, как вы очень сказали, они, конечно, не то, что многие оставляют желать лучшего, они просто марсианские, они не наши совсем.